Доброго дня усім, хто дивиться і слухає програми «Радіо Свобода». Я Володимир Носков, проведу програму «Ваша Свобода». І сьогодні моя розмова із кандидатом у президенти, колишнім головою Харківської обласної державної адміністрації Михайлом Добкіним. Пане Михайле, доброго дня.
Здравствуйте.
Пане Михайле, допоможіть все ж таки мені ось у чому розібратися. Коли ви очолювали обласну державну адміністрацію, то ви завжди говорили, що у нас є дуже тісний зв'язок із вищою владою, що нас чує прем'єр Микола Азаров, президент Віктор Янукович, який говорив, що почує кожного. Та? А сьогодні от чи не всі члени партії регіонів, і ви говорите, що Схід не чуть. От коли цей момент настав? Коли перестали чути Схід і Південь?
От ви питаєте сравнювати абсолютно несравнимые вещи. Говоря о том, что нас слышат, что есть тесная взаимосвязь у региональной власти, центральной властью, я имел в виду прежде всего, что после длительного периода, когда все это было разбалансировано при правительстве Тимошенко, появилась возможность абсолютно спокойно, без политических конфликтов, работать с любым министром, вице-премьером и премьером. И действительно, начиная с 2010 года в Украине была выстроена изначально очень такая жесткая вертикаль власти, жесткая по исполнению. То есть не было такой ситуации, чтобы кто-то не выполнил поручение, которое исходило от президента или премьер-министра, либо другого высокого чина в исполнительной власти центрального уровня. Со временем, конечно, эта ситуация немного изменилась, но не в плане разбалансировки самой вертикали исполнительной власти, а в плане ее функциональности. То есть можно сколько угодно выстраивать сильные вертикали власти, но если они будут наполнены конкретным финансированием, то нічого не забуде сповнити.
Але ж із ваших часів були проблеми з фінансуванням так званих тугобудів. Метрополітен, філармонія, так?
Ну, я про це говорю. Так, я ж не говорю, що у нас все фінансувалося, сьогодні все перестало фінансувати. Самый тяжелый финансовый год, который я переживал, когда-либо работая в системе государственной власти либо органов местного самоуправления, это был 2013 год. Такого ужасы и вакханалии с неплатежами я не видел давно. Причем деньги у местной власти были, но получить их через казначейство было невозможно. Кстати, сейчас эта ситуация продолжается.
Как на ваш погляд, чему так это было? Это, певно, была технология? Это саботування десь?
Я не думаю, что это был саботаж. Я не думаю, что это были какие-то умышленные действия. Прежде всего, главная причина кроется в том, что элементарно не хватало финансов. То есть такие были социальные программы развернуты, такие были взяты на себя обязательства со стороны государства, что экономика не успевала их обслуживать. То есть доходная часть бюджета не успевала покрывать расходную часть бюджета. Плюс цена на газ, которая постоянно вымывала деньги из государственного бюджета, а не из семейных бюджетов, как сейчас. Все это, если суммировать, добавить другие вещи, привело к тому, что казначейство фактически стало неким инструментом неплатежей, а не структурой, которая просто проводит кассовый расчет.
А вот видите, вы, как члены партии регионов, которые тут на местах очолювали области, вы могли, например, прийти до президента и сказать: Виктор Федорович, от є така біда. Ми ображені тим. Він міг чути.
До 13-го года он очень активно вмешивался в проблемы, которые были в регионах. После парламентских выборов 12-го года его вмешательство становилось все реже и реже. И по большому счету, наверное, где-то к середине 13-го года какие-то проблемы, связанные с регионом, я решал уже на уровне вице-премьеров, там, иногда премьер-министра, пока был Азаров.
А с чем вы все повязываете?
Ну, это длинная история, у меня есть своя точка зрения по этому поводу.
А вы, когда с ним бачилися в останнє, мали возможность ему в очи висловити ваши аргументы? Я знаю, что вы один из останніх, кто бачився в Украине, да, с ним?
На тот момент была такая ситуация, что не было смысла, как вы говорите, там что-то высказывать. Мы действительно с ним долго разговаривали, но прекрасно было понятно, что Никакой вертикали власти уже не существует в принципе. Управлять государством невозможно, потому что захвачены государственные здания и учреждения. И по большому счету вы должны понимать, что не 3, а 4 года проработав в Харьковской областной государственной администрации, я так или иначе не считаю, что правильно будет поступать с моей стороны, если я буду какие-то претензии предъявлять человеку, пользуясь такой сложной ситуацией для него, либо критиковать его тогда, когда его уже нет. Если хочешь критиковать руководителя, напиши заявление об увольнении, сдай удостоверение и критикуй сколько угодно. Это будет честно и правильно.
Раз, Михайло Михайлович, говоримо про сьогодення. Почалися вже круглі столи. Ви були ініціатором столу національної єдності, інші партії, політичні сили національного примирення. Та? Але у мене є питання, а з ким говорити? Взяти, зібратися в Києві? Поміж собою поговорити – це одна справа. З бізнесовими колами – це інша справа. З тими проросійськими активістами, їх деякі називають терористами – це третя справа. Я знаю, що ви просто відстоюєте позицію, що варто почути Донеччину, Луганщину. Але як можна говорити з людьми, хто от зараз у Слав'янську, у Сєвєродонецьку, у Краматорську, хто бере зброю і вбиває наших українців. І це люди багатьох, да, як цей стрілок, як інші, з неукраїнською фонетикою, далеко не українською, далеко не російсько-українською фонетикою, я так висловлюся.
Хто такі ваші українці? Ви сказали, вбивають наших українців. А хто такі ваші українці?
Моїх земляків.
А хто такі не ваші українці? Є такі?
Я зараз запитую про людей, які вже доведено по переговорах, по радіозв'язках і так далі, та, які приходять сюди із прикордоння.
А ким доведено, скажіть, ким доказано?
Ну, Служба безпеки України подає такі. У мене немає та служба,
які я маю довіряти. А з якого періоду ви почали довіряти Службі безпеки? Коли туди прийшов Наливайченко? Или ви завжди їй довіряли?
Тобто ви вважаєте, що на території України...
Володя, я вважаю, що російських... з таким підходом, як у вас... Войну не остановить. Я считаю, что в том числе вина и ваша, как журналистов, в том, что вы именно в таком виде подаете информацию для людей, зомбируя их сознание, что наших там убивают, а кто-то не ваше. Скажите, вы вообще жители Донбасса не считаете вашими?
А мы и говорим про мешканцев Донбасса.
Но вы видели, сколько их вышло 11 мая на так называемый референдум? Вы видели? Вы понимаете, что это был протест людей? Да большая часть из них не собирается отсоединяться от Украины. Но они не хотят мириться с тем, что их называют не нашими украинцами, террористами, сепаратистами. Но террористы в очереди не стоят на избирательные участки с открытыми лицами и дают себя снимать спокойно. Это протест людей. Вы прекращаете вести такую риторику. Вы убьете ни в чем не повинных людей или будете виноваты в их смертях. А за стол нужно садить всех. Нравятся вам они, не нравятся. Сепаратисты, фонетика у них не такая. За стол посадите, послушайте. А может быть через 15 минут этого круглого стола, когда они выговорятся, никакого оружия не надо будет, чтобы их разоружать. Может они своими мыслями сами себя разоружат. Нельзя сегодня с таким подходом, как у Парубия или как у Турчинова, сохранить единую Украину. Это они сепаратисты. Это они главные раскольники в стране. Это они Крым потеряли. Поэтому я хочу вам сказать, если вы любите Украину, если вы патриот Украины, не на словах, а на деле. Вы как журналист, я не учу вас работать, моя точка зрения, должны подавать людям такую информацию, чтобы все не хотели войны. И те, кто живет в Донбассе, и те, кто живет в Харькове, и те, кто живет на Западной Украине. Я вчера был в Днепропетровске, общался со своими коллегами, общался с жителями города Днепропетровск. Вот я много что рассказывал, знаете, 90% вопросов каких было. Когда остановят войну? Когда будет мир? Боятся. У людей забирают... сыновей и мужей по мобилизации по временной. Они находятся, неважно даже в каких условиях, это вообще отдельная тема. Их отправляют на войну с собственным народом. Я вчера был в Днепропетровске, хоронили молодого парня. Ему жить и жить. Он старше вас, младше меня. Я смотрел, как хоронили молодого парня, десантника в Житомире, 28 лет. Я смотрел, как хоронили молодых людей в Славянске и в других городах, которые погибали. Кто от шальной пули, кто от выстрела от собственного солдата, своей собственной армии. Это нельзя делить на наших, не наших. Да мы никогда в жизни не остановим тот кошмар, который сегодня в Донбассе.
Тобто ви для себе не сприймаєте ту інформацію, да, ті дані, які є у спецслужб, що на території України задіються і громадяни сусідніх держав.
Я допускаю, що Служба безпеки України може використовувати часть інформації абсолютно в ідеологічних цілях. Осознанно это говорю. Потому что служба безопасности сегодня работает и обслуживает определенные политические силы. Они стараются быть равноудаленной от всех политиков.
И вы заперечуете, что тут может быть воевать на этой стороне громадяни России?
Мы с вами о разных вещах говорим, поэтому я предлагаю на этом поставить точку.
Я зрозумів. Добре, Михайло Маркович, а скажите, пожалуйста, а что вы чувствуете как людина, когда вот голосят «Путин, Путин, прийди нас врятуй», «Россия, Россия»? Для меня это, например... Складно.
Ну, а для меня стыдно. Стыдно, что в Украине политики довели народу такого состояния, что они не видят среди своих соотечественников человека, который мог бы дать им то, что они хотят получить от Путина. Вот мне стыдно. Это политики привели сегодня людей в такое состояние, в котором они находятся. Это политики довели людей до крайне радикальной формы выражения своего несогласия или
против. Частина доли ответственности на вас лежит, потому что я харків'ян.
Ну я ж политик.
Бачите, поэтому я не снимаю. Не вас, не когось іншого, а саме Путіна.
Я не хочу сказать, что я Д'Артаньян, а все остальные гвардейцы кардинала. Я точно так же несу ответственность за все, что происходит в этой стране. Точно так же, наравне со всеми. В меру своей возможности влиять на ситуацию, в меру своей компетенции. Вот поэтому я пошел участвовать в избирательной кампании за пост президента для того, чтобы исправить ситуацию.
А вы знаете, вот вы когда йшли балотуватися, вы говорили, что хотите стать лидером Південного Сходу, так, чтобы представлять их интересы. От спілкуючись з мітингуючими, все ж таки відчувається, що ну, не відчувають вони цього. Вони відчуваються безрадженими. І вони не бачать все ж таки тої єдиної кандидатури, яка б могла представляти Схід.
Чому? Ну, во-первых, я не знаю, з ким ви розмовляєте. Ви знаєте, я дуже часто в останнє время сталкиваюсь з такими технологіями журналістськими. Ну, от у того ж Савіка Шустера, коли під мене спеціально приглашають от Юлии Владимировны подготовленных людей, которые мне задают специально организованные, якобы неудобные вопросы. Один из таких людей был какой-то человек, представившийся начальником штаба какого-то автомайдана очередного. И он мне говорил, что был в Харькове, меня тут никто не поддержит, у меня тут вообще низкий рейтинг. Я ему сказал, давайте до выборов дождемся.
Не, я не кажу, что совсем никто, я не кажу, але...
Секундочку, я отвечу. Так вот, вы же мне так вопрос именно в такой форме ставите. Вы же не говорите, что меня люди поддержат, но есть те, которые не поддержат.
Багато.
Поэтому я вам отвечаю. Я не готов сегодня объединять людей, цель которых – расколоть страну. У меня программа называется как? Вы же помните? Единая Краина. Исходя из этого, я хочу вам сказать, что я осознанно пошел на потерю определенного процента голосов теоретических своих сторонников. Именно так называю программу и именно так формулируя свое отношение ко всему происходящему. Я не вижу Украины без Харькова, без Донбасса. Я не вижу Украины и без Крыма. Но с Крымом сделать ничего уже нельзя, по крайней мере, на сегодняшний день. А за Донбасс, за Харьковскую область, за другие регионы нужно бороться. Это непростая работа. Можно получить серьезные, скажем так, политические риски. Но ничего, я готов к этому. Я знаю, что та цель, которую я преследую, она намного важнее того процента, который я недополучу во время избирательной кампании.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Так, на білбордах усюди написано «За єдну Україну» та «За єдину». Так само у програмі написано щодо і федералізації. Мені хотілося б зрозуміти, за яку ви федералізацію? І от є багато міркувань все ж таки, що от федералізація призведе до феодалізації, коли тут зможуть підприємці, церкві всякі керувати. І друге – це те, що федералізація призведе Україну до слабкої держави.
Ну, хорошо, унітарна форма Украина привела нас сегодня к сильной стране. Мы при какой форме устройства государственного потеряли Крым? При федеративной или при унитарной? Это наши политики, это наши президенты, имея в Конституции четкую норму, что Украина является унитарным государством, допускали автономию крымскую. Никто же это не исправил. Никто же не взял на себя ответственность. Я действительно изначально до развития всех трагических событий в нашей стране, до отсоединения Крыма, планировал для себя выходить с программой, где федеративное устройство было бы одним из пунктов моей программы. Потому что на тот момент я не видел серьезных рисков для раскола страны, если с такой программой выходить. И подав документы, параллельно стал свидетелем очень многих событий, которые произошли в государстве Украина. После того, как мои документы уже были зарегистрированы, я не имел возможности поменять избирательную программу, у меня состоялся разговор в партии, которая перед тем, как поддержать мою кандидатуру, провела определенное собеседование и выдвинула ряд условий, на которые я должен был согласиться. Среди них это был отказ от федеративного устройства государства в пользу унитарного, но с широкими полномочиями региона, то есть децентрализация. К этому моменту это уже не расходилось с моим видением, потому что я понимал, что ситуация не самая лучшая для предложения по переходу к федеративному устройству. И децентрализация фактически может дать то, чего мы хотим получить от федерации.
А вот дивіться, при децентрализации можно зберегти жорстку державну вертикаль, щоб не було такого, що обирають, наприклад, губернатора, і десь на сході чи заході потім виявляються конфлікти із центром і так далі.
Вони будуть завжди, Володь. Вони є і зараз. Ви розумієте, що губернатор, допустим, завжди зависим від президента, якщо він назначається. Но если этот президент Янукович, то губернатор, который едет в Львовскую область, он никогда не будет позитивно восприниматься громадой, потому что громада хочет того, что нельзя сделать, потому что президент будет ругать. Если президент Ющенко, то в Харькове то же самое, очень сложно будет губернатору реализоваться. Тот же Аваков никогда не был популярным в Харькове, потому что он представлял неприемлемого для Харькова президента. Поэтому надо выбирать себе руководителей, а не ждать, кого назначить.
Перед тем, как идти до вас, попросили наших глядачів, слухачів поставити запитання на Facebook, там їх до 200. І от ми обрали найцікавіше. Ставимо, як є. Та Тетяна Чудак запитує, чи дзвонили ви на телефон 565?
Нет.
На погляд нашого дописувача, президент має володіти державною мовою українською і англійською так само. Від вас чули лише російську мову. І як кандидат у президенти, ви скажіть, якими мовами володієте?
Ну, я дуже вільно володію українською мовою і розмовляю на русском исключительно із принципіальних соображень. По поводу англійського язика, я, звісно, не говорю свободно на англійському язикі, мені просто дуже цікаво от вас услышать, где вы такую норму прочитали, что президент Украины обязан говорить еще и на английском языке. Почему не на испанском? Почему не на французском? Почему не на китайском, в конце концов?
Слухачі запитують, чому не їдете до західних областей України?
Володь, у меня есть огромные проблемы в передвижении по Украине. И чем ближе день голосования, тем более радикально ведут себя определенные политические группы. Вчера, будучи с рабочей поездкой избирательной в Днепропетровске, в Днепропетровской области, мы абсолютно спокойно провели встречу в самом городе. Когда мы подъезжали к Днепродзержинску, мы получили информацию, что до 50 молодых людей спортивного телосложения с пакетами, в которых были замечены в том числе и бутылки с зажигательной смесью, группируются и ждут моего приезда к тому месту, где уже собралось порядка 1000 человек, с которыми я должен был встретиться. Вот после Одессы, скажите, я могу себе позволить подвергать жизнь людей, которые находятся в зале, опасности? Будут они бросать эти бутылки? Не будут. Я же не могу залезть в их сознание и понять их истинные желания и намерения.
Але ж так и доведеться шукати шляхи компромісу з усіма територіями. Ви ж розумієте, що ви не можете стати президентом тільки Східної України.
Володь, у меня нет проблем с территориями. Мои встречи там, где я был, с людьми, проходили абсолютно нормально. У меня не было непонимания. Мы спорили, у нас были дискуссии. Иногда задавали неудобные вопросы. Но расставались мы с четким пониманием среди большинства людей. моей позиции, и, по крайней мере, огромное количество людей говорили, что понимают меня и готовы отдать за меня мой голос. Меня же не люди не принимают. Меня же не принимают подготовленные боевики, которых сегодня в стране очень много. Некоторые из них катаются из города в город за мной. Значит, их же кто-то планирует эти выезды, кто-то дает им информацию, кто-то оплачивает им поездки, кто-то, в конце концов, дает им деньги за это. Поэтому не надо людей сравнивать с теми, кто за деньги сегодня готов мать родную продать.
Наступне питання, яке залишили нам на Фейсбуці, от Україна розколота. Двом сторонам зараз потрібно шукати один до одного компроміс. Одні мільйони хочуть вступи до Європейського Союзу, інші мільйони людей не так ставляться тепло до цієї ідеї. Але треба йти вперед і треба шукати цей шлях. Яким чином можна і потрібно тримати цей баланс?
Это очень правильный вопрос задал ваш читатель. Это единственный вопрос, который не имеет однозначного ответа. Если мы говорим, что у нас разное историческое прошлое, или мы по-разному относимся к историческому прошлому, то в конце концов с помощью децентрализации и самостоятельной гуманитарной политики мы можем эту проблему убрать раз и навсегда. Языковая проблема тоже может быть раз и навсегда решена. Религиозная, ну, она не такая сегодня разъединяющая. А вот выбор внешнего вектора и куда мы идем, это вопрос, на который ответить однозначно невозможно. У меня в программе четко прописано, что Украина сегодня ни экономически, ни политически не готова ни к каким союзам. Ни к Европейскому союзу, ни к таможенному союзу, ни к какому-либо иному. Мы должны избрать для себя политику открытых дверей. И те наши интересы, которые есть в Европейском Союзе, решать с Европейским Союзом. То, что нам выгодно решать в таможенном союзе, решать с таможенным союзом, оставляя возможность любым государствам или объединениям на взаимовыгодных с Украиной условиях реализовывать какие-либо программы, прежде всего экономические.
Михайло Марковичу, ви говорячи про Харків, в одному з інтерв'ю моїм колегам сказали, так, Харків невід'ємно пов'язаний з Росією. Ви, зокрема, кажете, що там, тобто на Донеччині, Луганщині, Харківщині, російська рука не потрібна. Бо, цитую, люди настільки почуваються руськими, що ви їх вже й не розділите. Багато хто, от коли прочитав ці міркування, здивовані. Щодо старшого покоління – так. Вони багато чому насильгують за Радянським Союзом. Але от Харків і Руські, та, багато хто не погоджується. Скажіть, ким ви себе почуваєте?
Хороший вопрос. Я скажу вам так, що чоловік, де б він не був, должен прежде всего чувствовать себя человеком, равноправным, человеком, которому испытывают уважение, которого не унижают. Вот таким человеком я стараюсь себя чувствовать, где бы я находился. Во Львове, в Харькове, в Москве или в Париже. Это первое. Второе. Нет сегодня в нашей стране справедливости. Ее, наверное, в принципе нет. Но есть в нашей стране несправедливость. А она точно существует. И эта несправедливость сегодня заставляет многих людей требовать лучшего, более уважительного к себе отношения. Говоря о взаимоотношении с Россией, я прежде всего имел в виду, что исторически, ментально, культурно, исходя из традиций родственных связей, дружеских отношений, Харьков, Донбасс, мы не сможем без России. Это продиктовано не только экономическими потребностями, это еще продиктовано и культурными ценностями. Именно поэтому, наверное, такие бурные аплодисменты вызывал большой академический ансамбль, слобожанский ансамбль «Песни и пляски», когда выступал первую часть программы под украинскую музыку, пел украинские песни в украинских национальных костюмах, а потом завершающую часть или какую-либо часть концертной программы исполнял под русские песни, русскую музыку и в русских костюмах.
Але ким ви себе ідентифікуєте? Українцем чи русским все ж таки?
Я себя чувствую гражданином Украины. На этом точка.
Ось такою склалася програма «Ваша свобода» і моє спілкування з кандидатом у президенти Михайлом Добкіним. Я вам дуже дякую і побажаю всім нам миру і спокою на нашій землі.